нужен бродягам дом и уют. Нужны океан, земля, что звезды, медведицы им поют. Не знаем ни ты, ни я. Большая медведица издалека желает тебе пути. Слеза с лица, и к детям твоим пришла беда. Большая медведица,
говорит радио «Благовест». В эфире программа «Исторические хроники». У нас сегодня у микрофона Валентина Дианова, и мы сегодня, наш разговор, такой экскурс в историю, мы сегодня говорим о реформации. Вот, Валентина, тогда вы начнете программу, а я там буду подхватывать, что это такое, потому что в 17-м году было 500-летие, да? Угу. Вот, многие из нас даже не понимают, что за слово «реформа». Ну, слово «реформа» мы знаем все, да, потому что мы почувствовали на своей спине, а вот что это такое, это, естественно, религиозный термин, да, и событие религиозное, ну, да, чтобы, да, мы, конечно, сразу как бы ввести в курс дела, у нас программа «Исторические хроники», поэтому, пожалуйста, тогда мы начинаем с вас, а я буду…
Хорошо. Ну, вы знаете, исторический период реформации, он начинается с публичной критики Мартина Лютера в 1517 году, как мы уже сказали, он критиковал руководство и церковную практику Римской католической церкви. И заканчивается этот период исторически, опять же, французской революцией 1780 года. Но нельзя сказать,
революция, что... я поправлю, извините, да, что той самой, когда снесли Бастилию, да, поставили табличку «Иси Данзе, здесь танцуют», и заработала гильотина, да?
Да, буржуазная революция, да. То есть исторические историки вот так определили этот период реформации, то есть 1517-1780. И, конечно, реформация связана с личностью Мартина Лютера, да, но, вы знаете, нельзя сказать, что именно только с этой личностью все связано, потому что на самом деле реформации предшествовали очень серьезные исторические предпосылки были. И они, ну, то есть надо сказать, что реформация – это не что-то вдруг упавшее, как сказать, неожиданно свершившееся, да, какое-то событие, которое свершилось в Западной Церкви и перешло на весь Западный мир, а потом на весь мир вообще. То есть это не вдруг случилось. И вот сегодня, конечно, хотелось бы, прежде чем говорить вообще о реформации и что, какие реформы произошли, хотелось бы сегодня все-таки поговорить о причинах. То есть что способствовало, почему реформация вообще сама по себе, она, ну, имела место быть, да? И, конечно, знаете, причины-то уходят даже не в века, а в тысячелетия. И нужно посмотреть IV век. То есть что произошло в IV веке в христианстве? Потому что до IV века христианство 250 лет было гонимо. То есть, и вы понимаете, что такое гонимо? Они просто были гонимы, они уничтожались. То есть это были казни массовые, то есть массово горели там тысячи на кострах христиане, их на гладиаторских боях просто животные разрывали. И это было страшное время на самом деле, и погибали миллионы людей. И, конечно же...
За веру, да, за мир?
За христианство, именно за веру в Иисуса Христа. Это 250 лет период. И понятно, что в это время случайных людей в церкви не было. То есть они просто там быть-то не могли по причине, что, ну, если ты случайно там попал, ты за Христа не будешь умирать.
Это как в революции или в любом движении.
Да, да, понимаете? Но что происходит в IV веке? В IV веке при императоре Константине христианство переходит из гонимой религии на уровень государственной религии. И это кардинально изменило... Ну, вообще, ну, все. А почему? Потому что, ну, вопрос о том, что был ли Константин на самом деле обращен ко Христу, то есть был ли он настоящим верующим, это отдельный вопрос, он спорный вопрос на самом деле.
Он как чиновник поступил абсолютно правильно, да? Что позже мы до сих пор пользуемся,
да.
Извините.
Но интересно, что он, так как вообще в Риме-то было многобожье, что он увидел? Он был абсолютно уверен в одной вещи. Он увидел, что Бог христиан – это самый всемогущий Бог из всех богов. И что он решил? Он решил вот эту Римскую империю, которая на тот момент уже, в принципе, была не такая могущественная, мы помним, что через 100 лет она вообще, варвары ее как бы Рим захватили, да? То есть она, в общем-то, в упадке уже была. И он решил объединить все эти огромные народы, которые веровали в разных там богов, объединить с помощью одной идеи. Это была гениальная идея вообще. То есть объединить огромную, это вокруг Средиземноморья, все эти территории, объединить с помощью одной религии. И, в принципе, ему это удалось. Да? И вот, но при этом он что делает? Он делает так, что он поощряет христианство. То есть христиане, они получают как бы свободный билет к правительственным должностям, то есть каким-то чиновникам, да, то есть вот как у нас раньше коммунистическая партия, да, то есть мы все, то есть все понимали, если ты в комсомол не вступил, у тебя никакого будущего.
Ну, у тебя дороги к лифту нет, коридора.
Вот то же самое случилось в IV веке. То есть когда получилось, что, что дали вот такой вот как бы зеленый свет христианству, то что произошло? В церковь хлынуло огромное количество людей. При этом...
Включая имитаторов,
да, которые абсолютно к христианству не имели никакого отношения. То есть у них не было встречи истины со Христом, у них не было обращения ко Христу, у них не... Ну, то есть, понимаете, но они пришли в церковь для того, чтобы... Ну, какие-то свои амбиции, да, карьеру какую-то сделать. И, кстати, многие те люди, они верят, что они христиане. Ну, то есть, но при этом они какой образ жизни вели? То есть, они, ну, внутри они не были христианами, но они внешне должны, ну, как бы сказать, соответствовать, mm-hmm. да, исполнять, значит, практики духовные, да, значит, делать какие-то вещи, которые, ну, как сказать, ну, правила, да, исполнять заповеди и так далее. И в результате, что получилось, появилось лицемерие такое. То есть, так как в церкви появились люди, которые раньше не могли там быть из-за гонений, теперь их...
Я напомню, у нас в гостях Валентина Дианова. Мы сегодня говорим о реформации, о вере. Слушайте, я так похожа на историю коммунистической партии. Прям как будто лепили. Нет, на самом деле, да? Появилась масса попутчиков, говоря языком Ленина, да?
Да, попутчиков,
которые поняли, что сейчас по пути нам очень даже хорошо.
Да, с христианами очень хорошо, да.
Слушайте, человечество-то не меняется. Это так похоже на сегодняшний слепок «Единой России», когда вначале у истоков стояли люди, которые действительно, да, желали изменения,
да,
и
да.
нынче, да?
Да. И самое интересное, что... ну, почему мы должны историю-то знать? Потому что история, в принципе, ничего нового нет.
Нет.
То есть,
меняется,
если мы с вами знаем историю,
фасоны...
мы можем...
Меняются фасоны одежды, ткани, атрибуты, модели часов, да, макияж, но не более.
Мы даже можем сказать, появилось какое-то новое учение и течение, можно сказать, что оно уже было. Ну, в принципе. Можно просто прокрутить, посмотреть и посмотреть, что там было. Поэтому сегодня мы именно говорим, что же способствовало реформации, почему, в принципе... В XVI веке она осуществилась, да, и мы говорим о том, что в IV веке произошла такая ситуация, огромное количество людей пришло в церковь, но это не значит, что все были таковыми. Мы должны понимать, что если даже хотя бы один человек не был лицемер, ну, то есть он был истинно верующий, то это уже не все, вы согласитесь,
конечно,
да?
Конечно.
И на самом деле, то есть обычные христиане, обычные люди, они все так же веровали в Иисуса Христа, они были на самом деле настоящими верующими, то есть они молились, исполняли заповеди, ну, то есть, и большая часть священнослужителей, они тоже были настоящими верующими. Но, видя вот это все, что начало происходить, первые протесты тогда начались. Мы говорим, что мы протестанты, а слово протест мы потом скажем, то есть
да,
на
вот
самом деле откуда пошло,
да.
Да, откуда пошло это название, чуть попозже.
Слушайте, а вообще, касаясь Лютера, это же нужно, ну, в общем, иметь огромную смелость, чтобы в то время-то, да?
Ну, на самом деле, мы подойдем к этому.
Подойдём,
вот
да?
В то время как раз уже все было готово. Вот сложнее было до, потому что были попытки, и умевали миллионы людей, ведь были попытки реформации.
Скажите,
они были очень жестко подавлены.
Валентина, скажите мне тогда, мы чуть-чуть отвлечемся в сторону, у нас программа этим интересна. А как Господь вот на все это смотрит? И почему я сейчас задаю вопросом, почему Он терпит вот нас таких?
Знаете...
Мы же с вами, это аксиома, я назвал имя Господа, Он существует.
Аминь.
Иначе мы бы здесь не собрались с вами, да?
Это 100%.
Кто из радиослушателей
Господь
с нами
это...
не по пути, есть возможность переключить радио «Шансон», всегда существует.
Это точно.
Вот.
Я, знаете, я хочу сказать, что Господь, он в Евангелии, например, от Матфея, 18 главе, он, обращаясь к Петру, он сказал, что «я построю церковь мою». Ну, то есть мы должны понимать, что бы ни происходило с церковью, церковь – это Божья. И однозначно у Бога есть замысел на церковь. Ну, потому что это его церковь. Но вы знаете, что Господь, а мы тело Господа, да, вот церковь – это тело Христа, потому что это апостол Павел говорит об этом, что Господь-то вообще на небесах, Он глава, а мы тело Его, мы на земле. Но самое интересное, что вот этот свой совершенный замысел, Божий замысел на церковь, Бог доверил несовершенным людям.
То есть вот то, что сейчас наша планета ввергла сама себя в эпоху потребления безумно, ну, и вы, и я понимаем,
ну, да?
Да,
мы понимаем.
Другое
да.
дело, что остановиться и я, ну, соблазн да, велик.
Да.
Черт,
да.
он очень прекрасен сам по себе, да,
да,
в своих
да.
соблазнах. И вы сами понимаете, что и я, и вы иногда с большим трудом мы себя можем остановить, да? И вот это получается, это испытание, которое мы либо пройдем, либо не пройдем.
Ну, когда, вы знаете, испытания бывают разные. Когда человек просто, как сказать, вот страшные сны, например. Вот спрашивают, они, это от Бога или не от Бога? Вы знаете, иногда бывает от Бога. А иногда человек просто килограмма два пельмени съел на ночь. Ну, то есть здесь нельзя однозначно так ответить, что вот это испытание. Потому что чаще всего испытания, которые к нам приходят, они связаны с нашими действиями предыдущими. Ну, то есть, понимаете? То есть мы сами являемся причиной вот того,
Собой.
Что...
это уже да. Даже,
того,
да.
что происходит. И в нашей жизни же это так. То есть если человек пошел там без шапки, ну, зачем потом Бога говорить, что вот у меня там болезнь Бог на меня наслал? Это просто ты виноват. Ну, поэтому какие-то вещи очень много. А то, что, в принципе, чисто человеческое. И, ну, вот, а у Бога есть план.
Ну да, даже вот, например, в семье никто не мешает двоим людям сесть и начать разговаривать.
Разговаривать. Это 100%.
Вылить обиды, не знаю, да. все, орать, не
какие-то
знаю, бить посуду.
Какие-то претензии, да? Предъявить
да,
друг другу.
Но, а потом сказать, если мы семья,
давай будем
если
решать.
Нас не тошнит друг от друга, да?
Абсолютно.
Давай.
Верно.
Начнем, ну, по крайней мере, с чистого листа, попробуем, да? Не, самое страшное, потому что это смерть, включая духовную. А если вдруг мы в результате разговора поняли, что мы близки друг другу, да, меня тянет обнять там близкого человека, да, значит, эти ростки сохранились, как в любом растении, да, когда мы это пересаживаем.
Да.
Ведь мы же ни растение не умерщвляем, если даже один листок мы видим, что он зеленеет, значит, оно живо.
Конечно, и, мы будем его
да, и следующей весной, да, оно живет, и потом еще наши внуки будут радоваться,
да,
вот так,
конечно,
да? И Господь-то здесь ни при чем, Он дал нам жизнь прекрасных родителей,
ну, да.
А уж дальше...
Это же наша ответственность за нашу жизнь, в общем-то, а Бог, Он... Ну...
Другое дело, где иногда взять ума на это и терпение, да, мы же так риски на поступки.
А Яков, а как говорит апостол Яков? В первом послании, в Иакова первой главе он говорит, если у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающему просто и без упреков, и дастся ему. То есть мы должны понимать, что в принципе, если
а вторая моя половина скажет, ты что, обалдел? Ну, извините, я сейчас как бы, да, перейду на такой язык, да? Ну, она может быть. У нас же сейчас, видишь, что происходит? Это вот поколение наше там прабабушек, они в Бога верили как-то, может быть, они были необразованы, да? Но мудрости-то у них даже в молодости, мне кажется, было поболее, чем у нас.
Ну, да.
Вот я так полагаю.
Я
да?
думаю, что Господь их благословлял
да,
мудростью
вот
на самом
да?
деле. Да.
Это существует. Извините, Валь, я отвлекся немножко в сторону, но это нормально.
Нормально, да. И мы с вами все-таки говорили о самых вот первых протестах, да. И в чем же они выражались, эти самые первые протесты против вот того, что началось в IV веке. А выражались они в массовом выходе истинных христиан в пустыне Северной Африки.
Но.
Да, этих людей называли...
Не Израиль, ничего, да, Африка?
Нет, а Северная Африка в основном, да. А, вот о таком, кстати, их называли...
Она белая была, да, Северная Африка?
Ну, там, нет, ну, там разные народы жили, да. Вот, но, тем не менее, в основном это... Александрия, вот эти Северная Африка. И вот, кстати, о таком отце, их называли пустынниками, писал Афанасий Великий. У него есть такой труд «Житие преподобного отца Антония». Так вот, это были первые протесты против того, что началось. Ну, вот они как могли, так и протестовали. Кстати, от пустынников потом монашеское движение-то началось, потому что они сначала жили одиночками, типа отшельники, потом эти одиночки как-то к ним еще там стали присоединяться. Ну, вот, но тем не менее, с того момента начались вот такие протесты. Ну, тогда был такой протест. Но что происходит с каждым веком? Вот эта вот ситуация, она становится ухудшаться. И быть епископом становится, что все привлекательнее и привлекательнее. То есть иметь какой-то очень высокий сан, то есть это очень престижно. То есть даже целибат, как сказать, не страшил. Целибат, мы знаем, это безбрачие священнослужителей. Вот, и... Значит, что происходит? Верхушка церкви, она начинает стремиться именно вот даже не люди, а целые семьи начинают туда стремиться. Начинают покупаться саны. Это явление называлось симония, но сейчас оно тоже так же называется. То есть саны начинают покупаться. Кстати, это из Библии идет, это Симон, Матфея 8 главе описано, который хотел купить дар Божий за деньги. Отсюда вот это определение симония, она и пошла из Евангелия, да? Ну, и получается, что мало того, что родственникам раздаются саны, вплоть до того, что даже были такие явления, когда ребенок только родился, а ему уже купили, что по 18 лет он будет каким-нибудь кардиналом.
Как похоже.
Все, понимаете? И получается, что все, чего Христос нам говорил, остерегаться. Понимаете, он говорит, остерегайтесь. Ну, вот я просто вот здесь, Лука, 12 глава, 15 стих. Христос говорит, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Или в Матфея 19:23 он говорит, трудно богатому войти в Царство Небесное. И то, о чем предупреждал Иисус Христос, оно вдруг расцветает очень широко, да, и такой пик наступает, наверное, в начале второго тысячелетия, то есть второе тысячелетие, то есть это вот массовые протесты начинаются образоваться диссидентские группы. Кто такие диссиденты? Угу. Диссиденты – это люди, которые веруют не в ту религию, которая в этой стране является…
Доминирует сейчас.
Угу. И вот такие диссидентские группы, они начинают то там образовываться. Ну, вот из таких, например, причем интересное отношение к ним. Естественно, что отношение церкви, оно было к ним… ну, как сказать, враждебным. То есть начинаются расправы с ними, да, начинаются какие-то... Причем формируются, и их называли, их называют сектантами, и формируется вот это антисектантское общественное мнение. То есть, ну, о них начинают писать. Кстати, они сами о себе ничего и не писали, поэтому очень мало о них каких-то информации есть.
Как потому и что сейчас, опять
в основном же пишут противники их, а пишут они, ну, нехорошо, не естественно. Поэтому, ну, вот о таких можно сказать, это катары, и из катар можно назвать, это такое наиболее яркое было движение, это катары альбегойцы на юге Франции. О чем они вот, что они хотели? Они хотели читать Библию на французском языке. Хорошее,
всего-то,
нормальное,
всего-то,
нормальное,
да,
явление.
Ну, это как, ну, мы сейчас захотели бы читать
русском,
Библию на русском.
На русском, да.
Да.
Они, то есть, они были против вот, то есть, вот этих вот всех вещей, которые там, ну, были, тогда расцвели, да, и, значит, вот против... Кстати, вели очень высоконравственный образ жизни катары, то есть, в отличие от католиков, они очень были высоконравственные, то есть, вот такой высокий нравственный образ жизни у них был, и они вот выступали против вот того, что появилось в католической церкви. И, естественно, против них... Папа, это папе не понравилось. В 13 веке против них была направлена крестовый поход, серия крестовых походов, которые превратились в 20-летнюю войну.
То есть они каким-то сопротивлением оказали вооруженное сопротивление. Да?
Ну, кстати, французский король их не поддержал по причине того, что тогда папа был Иннокентий III, а это был пик папства. Иннокентий III вообще считается, что вот при его папстве, то есть власть папы была самая мощная. То есть он 11 королей из Западной Европы сделал своими вассалами. То есть поэтому король Франции, в принципе, он даже не мог заступиться за своих подданных, ну, потому что... И самое интересное, то, что там не разбирали, католик это или это катар, убивали просто всех. И вот в течение этой 20-летней войны где-то 1 000 000 человек погибло. То есть это было серьезное. Значит, рядом с ними жили вальденсы. Их разделяло только Альпы. В принципе, вальденсы – это купец от слова Пьер Вальдо, который перевел Библию на родной язык. То есть он перевел Библию на родной язык, люди начали читать Библию на родном языке, начали кое-что понимать и начали сравнивать. Ну, то есть, понимаете, когда мы читаем Библию и смотрим, а как у нас, мы начинаем понимать, у нас что-то не так. Ну, правда же? То есть, как-то что-то, не какая-то несостыковка так получается. И в результате, конечно, тоже. Ну, кстати, в то время известно, что вся католическая церковь только на латыни, то есть велись богослужения на латыни, независимо какая страна, хоть это Африка, хоть это любая, латынь. И только и все были священные писания только на латыни. И поэтому, в принципе, они что хотели? Чтобы проповедовалось на их языке, и чтобы читать Библию на их языке. Естественно, тоже были гонения. Ну, кстати, вот их не смогли уничтожить, как все-таки альбегойцев, потому что до сих пор существует около, вот я сейчас посмотрела данные, около 50 тысяч вальденцев существует у нас в данный момент. Они сохранились. То есть они дожили это до реформации.
Подобие староверов, да?
Ну да, я что-то примерно такое. Дожили до реформации, некоторые примкнули к Лютеру, а некоторые вот существуют. Ну, что еще? Англия, например, тоже можно сказать, 14 век Англии, начинается как раз реформаторские там движения. Очень знаменитый человек, его называют утренняя звезда реформации, это Джон Уэсли. Просто авторитетом был такой величины, что когда Папа Римский хотел его судить, сжечь хотел на костре, то просто за него заступился парламент. Но что он говорил? То есть он также говорил, что он перевел Библию на английский язык. То есть, опять же, вот преткновение, то есть все. Потому что на самом деле было некое такое, как сказать, церковь не давала кому-то другим пользоваться Библией. На что он сказал, что Писание принадлежит церкви. А истинная церковь – это не папа и видимая иерархия, а невидимое тело, состоящее из предопределенных для спасения людей. То есть получается, что, в принципе, о чем он ратовал? О том, чтобы люди, которые посещают просто церковь, обычные люди, они имели доступ к Писанию, понимаете? А не только те, кто знает латынь, кто знает, понимает, да, они могли это делать. Поэтому то есть, в общем-то, его не казнили, но интересный момент, как это движение в Европу-то перекинулось. Значит, получается, чешская принцесса выходит замуж за английского короля, и студенты чешские, они хлынули в Англию, и там они этих идей Джона Уэсли нахватались. Знаете, как это? Болезнь заразная называется. Приехали в Чехию и начали там проповедовать. И вот в Праге, значит, в каком году? Да, в 1355 году, середина 14 века, Праги принимают решение проповедовать на чешском языке. То есть, что тоже является нонсенсом вообще, как бы, потому что нигде этого не было. И начинают читать труды Джона Уэсли, и там такое движение начинается. Предводителем был Ян Гус, я думаю, что с историей мы знаем, да? Но, к сожалению, Ян Гуса была другая участь, потому что его обманным путем выманили, якобы пригласили на собор, и там его осудили и сожгли. И после этого начинаются эти гуситские войны, да, то есть о чем они, да, то есть они говорили о чем? О том, что, в принципе, то же самое, то есть они, значит, хотели, чтобы Библия читалась на чешском языке, то есть они хотели доступ иметь к Библии, хотели, чтобы проповеди были на чешском языке, да, отменить привилегии священникам, потому что были очень большие привилегии у священников, то есть они как бы тоже об этом говорили, вот, и, тоже были крестовые походы. 15 лет продолжались эти гуситские войны, в конечном итоге, как бы, и так мы, в принципе, подходим уже к 15 веку.
Валентин, я напомню, с вашего позволения, радиослушателям, это «Исторические хроники». У микрофона Валентин Дианова, Виктор Зима. Мы сегодня говорим о реформации, о религиозных войнах. Я вот вас слушаю больше четверти часа и понимаю, у Стругацких есть такой роман «Трудно быть Богом». Да? Я понимаю, что человек... Мы где-то себя, конечно, утром там бреясь, или когда девушки там подводят губы, макияж делают, смотришь на себя, и как бы почти божество, да? На самом деле никогда мы не приблизимся к этому, и это нужно понимать. Вы посмотрите, сколько крови было пролито, да?
Очень много.
Сколько загублено жизни,
Это даже еще не все.
А самое страшное, сколько нерожденных гениев. Ведь, да, от каждого человека мог родиться просто гений, да? Который мог открыть уже нам способы передвижения в другие планеты. А вопрос ради чего?
Ну, потому я предполагаю, что все-таки Бог, он не мог смириться с тем, что происходит в его церкви. Он всегда поднимал людей.
И то есть...
истинных, которые понимали, что что-то не так.
Убивайте и через это идите к истине.
Ну, я не думаю, что Бог как бы вот, ну, как бы, да. Но...
Или он смотрит и вот делайте, творите, что как иногда у родителей бывает, да? Все, ну, сил нет,
да,
иди,
вот,
делай, что хочешь. Хочешь,
да.
Бросай институт, иди в армию, хочешь, женись.
Иногда
ну, условно,
так,
да?
Бывает,
я приближаю,
наверное,
к первому приближению, да?
Да.
Жизнь побьет, поймешь. Потом к маме приползешь в итоге, да?
Ну,
так же,
да.
Как ты в церковь приползешь,
ну,
да? Поняв уже,
ну,
что
да.
Богом тебе не стать.
На самом деле,
вот.
Да, Богом.
Понимаете,
не стать,
помните же, да, Роман образ. Стругацких «Трудно быть Богом». Это люди с другой планеты. Они хотят здесь,
ну, да.
навести, посеять
порядок.
Добро,
угу.
сохранить ученых, да, чтобы не жгли книги. Там,
ну, да.
и прочие вещи, и потом уж понимать, да, что это Румат Исторский, ну, кто-нибудь читал роман, да, когда уже переполнило все уже, да, и когда убили его возлюбленную, он берет два своих меча.
И начинает уже...
И начинает, да, и нашли его, как написано в романе, по кровавому следу, который тянулся от его дома до дворца. Вот и все. И Бог закончился. Понимаете, да? Снова реками крови уже в каком-то 25 веке. Так вообще мы когда-нибудь можем остановиться, быть милосердными, понять, что ничего дороже человеческой жизни быть в принципе не может.
Не может, на самом
да?
деле, да.
А мы себя готовы там за пересечение случайное двойной сплошной с инсультом уложить в больницу, да?
Да.
Проверки в школе друг друга, да? Хотя мы точно уже знаем, у вас есть мудрость, что через месяц все эти требования могут кардинально измениться. Вообще! И никто не изменится и не скажет, слушайте, а скольких прекрасных учителей мы на больничную койку уложили с давлением, да, ради вот этих каких-то методичек. Или это все вот он нас создал, и ищите дорогу. Как это вообще?
Ну, вообще путь к Богу, да, у каждого свой. Поэтому кто-то идет вот через такие вещи, кто-то идет через страдания, кто-то идет путем...
Я понимаю, что это философское у меня ответвление, здесь вопрос не сформулирован.
Причем логического какого-то поиска.
Потому что вот мы даже сталкиваемся на радио, ой, у вас там Поповское радио, название-то какое, Благовест. Ну, я понимаю, что название шансона, оно, конечно, лучше, да? Элегэ халигали. Хотя, да, на самом деле, ребят, ну...
Ну, не для всей публики, можно сказать.
Я понимаю, так и книги не для всех, но это не значит, что их нужно сжигать. Уже... Один замечательный мужчина по фамилии господин Гитлер, товарищ Гитлер, уже сжигал книги. Мы все это проходили, вы правильно сказали, мы все это проходили, и сжигание книг и прочие вещи. Конец-то один. Он понятен.
Ну, вы знаете, что самый интересный момент, что люди, которые это делали, они же вот верили, что они этим самым служат Богу. То есть они считали, что они очищают церковь от ереси, там, понимаете, от каких-то еще вещей.
Я понимаю.
Кстати, Гитлер тоже...
Битвы за Иерусалим. Все же верили,
да,
что мы, да?
Да.
За гроб Господень,
конечно,
что мы делаем-то, да?
Да. А сколько было там печальных походов, которые заканчивались очень плачевно. Вот, это... Ну, это
в наше время замечательная партия, я к ней хорошо отношусь, я сам был ее членом, но не дело было в храмах устраивать конюшни. И гаражи.
Ну, знаете, что сейчас подобное происходит в Западной Европе.
Да вы что?
Я вот готовила, ну, в магистратуре просто учусь, я там готовила о Голландии. Знаете, я в шоке. Из храмов, которые построены в 15-16 веках, пивоварня, кафешка,
что, нашим путем
стоянка
пошли?
Велосипедов. Самый лучший вариант – это библиотека и книжный магазин.
И
это
ставят, сам... и ходят, да?
Да. Объясняю это чем? Что они на самом деле это исторические ценности.
Ну, конечно.
Так как люди, то есть там очень мало сейчас людей верующих, которые ходят в храмы. А храм же надо содержать.
Ну, да.
Ну, то есть, естественно, там есть какие-то пожертвования, да, и на это содержали. А так как совсем мало верующих, то не могут содержать, поэтому просто продают с молотка.
Почему вот это отход от веры происходит?
Ну, это уже...
Другой, ну да, это уже тема другой программы, не будем отходить.
Да, если вы когда-нибудь меня пригласите на эту тему, то мы с вами поговорим.
Да, конечно, Валентина,
да. А то мы сейчас как бы немножко...
Я напомню, у нас в гостях Валентина Дианова, и мы говорим сегодня о реформации.
Да, и мы, конечно, подошли-то вот к 15 веку, и до реформации осталось 100 лет. И, в общем-то, мы видим, что попытки были, и попытки были очень серьезные. Но вопрос становится какой? Что же произошло за эти 100 лет? Что, в принципе, то же самое, что делали альбегойцы, делал Джон Виклифф, и там Вальденс и так далее, не привело к успеху, но в XVI веке оно привело к успеху, да? То есть что-то изменилось вот за этот период, за 100 лет, что-то кардинально изменилось вообще в устройстве мира. И вот хотелось бы об этом немножко поговорить. Mm-hmm. То есть были исторические предпосылки, потому что многие говорят, ну вот какой-то Лютер там образовался, и вот он там что-то сделал. Ну, если бы это был просто один человек, и никаких не было, то это бы опять точно так же было бы все.
Ну, конечно. Один человек ничего не может.
Поэтому что же произошло? Итак, к историческим предпосылкам можно отнести, во-первых, это географические открытия. Мы знаем, что в 15 веке, в конце 15 века был открыт Новый Свет, это Христофор Колумб, который думал, что открыл Индию, mm-hmm. да, и потом его эту ошибку Америка Веспуччи, он все-таки сказал, что это не Индия, это Америка, был открыт Новый Свет. Что произошло с открытием материков, новых земель? Это вообще поменяло такое незыблемое представление об устройстве Земли. То есть до этого считали, что есть Земля как-то конечна, у нее есть какой-то край, окончание. Mm-hmm. И вообще жизнь у людей была такая более, ну, более умеренная, привязанная к местности. То есть жизнь, то есть, например, феодал и у него крепостные, да, они, в принципе, они никуда и не ездили. То есть, вот он родился в этой деревне, он в этой деревне и как бы всю жизнь проживал, да, или кузнец, он, значит, сын кузнеца родился, он в этой деревне, и он остался кузнецом. Но в это время что происходит? Когда, то есть, начались массовые, как сказать, путешествия, люди стали путешествовать, причем увидели, что путешествия даже дают прибыль. То есть стали...
Кругозор же стал меняться.
Кругозор, да? Стал меняться, мировоззрение. Люди ездили, потом приезжали и начали сравнивать. Ну, как-то, а вот там вот так, а там вот так. Mm-hmm. И вот это очень сильно поменяло вообще мышление людей. То есть, ну, люди стали задумываться, ага, что-то здесь не так, да. Дальше. Начинают развиваться университеты светские, научные знания, растет уровень грамотности. То есть, люди начинают читать. То есть, понимаете?
Видите, от грамотных один вред. Валентин, да?
Нет, это очень хорошо. Наука начинает развиваться, понимаете? И, то есть, значит, люди вообще начинают менять свой привычный образ жизни, место жительства. Из деревень многие в город переезжают, то есть, меняют свой статус какой-то, то есть, что-то вот такое. Что происходит? Большинство людей, они, значит, то есть... А у правительства появляется вопрос, а что с этими людьми-то делать? То есть люди начинают двигаться. Ну, у правителей, конечно, вопрос. Вообще правителям лучше, чтобы люди жили в их стране. А, ну, правда же, они куда-то эмигрировали.
Вот. Власть,
да, то есть у правителей местных, я сейчас не говорю не о церковной, а о светской власти, у них появляется куча вопросов, в том числе и к церкви, потому что церковь же осуществляла тоже власть, да? То есть что делать с этими людьми, которые переезжают там, которые... Как все-таки сделать так, чтобы они все-таки оставались подданными нашей страны, например, да, и ходили бы тоже в такую же церковь там, да, вот вопрос таки возникает. А дальше, что еще? Происходит, вот из-за этого происходит усиление государства, образуются новые государства в Европе, города объединяются, да, происходят вот такие движения политические, они причем ну, в большом количестве происходят, да, и это тоже меняет вот этот вот взгляд на такой тотальный, власть церкви. А церковь, она, в принципе, власть держала над всеми государствами. Мы с вами говорили, что, что все были короли, они были вассалами папы, да? И вот вопросы возникают, а они не могут на них ответить. То есть возникает кризис такой, знаете, между политическим...
Зря в любой стране было не понять, кто главнее, кардинал или...
Да.
Король, да?
Да, да, да. Ну, в принципе, в 13 веке все понимали, кто главнее. Главнее был папа, да. Но с течением времени что-то изменилось. И изменилось... кстати, нужно сказать, что власть папы к этому моменту. То есть почему, например... Ведь Мартину Лютеру тоже крестовый поход, на него тоже организовали. Но почему... то есть не дошло, то есть они не смогли взять Мартина, потому что власть папы уже не была такой сильной, как она была, допустим, в 13 веке. И его просто поддержала местная знать, то есть местные немецкие князья, они встали на защиту Мартина Лютера. Раньше бы такого не было.
Даже мысли не было бы.
А почему, кстати, вопрос, произошло вот это, что папа потерял власть? Ну, это период называется авиньонское пленение пап. Если вы знаете, произошло в 15 веке очень интересное событие, которое подорвало власть папы, и больше он уже никогда не смог подняться на тот уровень. Ну, если вкратце сказать, что там такая ситуация сложилась, что папу выбрали француза, а не все, и он уехал в Авиньон, построил там вторую резиденцию, одна была в Риме, и там все время жил. И, в общем-то, другим не понравилось в Италии, что папа все время живет в Авиньоне, и в Италии выбрали другого папу. В результате получилось два папы. Ну, правители как бы не знают, кому, то есть, а кого, какого папу поддерживать, два папы, кому дань платить, потому что все правители платили еще и дань, ну, как бы папе, да, а кому? В результате возникает вопрос, тогда что делает? Двух пап убирает, а, значит, третьего ставят. Но два папы не захотели уходить, наступает период, когда три папы у власти. Вот представляете, это как три президента бы у нас было, да? Это очень сильно подорвало власть, конечно, папы, и государство начали выбирать, какого папу поддерживать, и в результате, конечно... Нужно отметить, что вот власть папы, она очень сильно была подорвана. И, значит, то есть это также, как сказать, сказалось на тот момент, когда Мартин Лютер выступил против папской власти, и его поддержала местная власть, потому что они уже не боялись так папу, как боялись, допустим, в 13 веке, да. Ну, что еще можно сказать? Это экономические предпосылки, потому что в это время появляется новый слой общества, это буржуазия. И буржуазия, она имела, то есть, и вот этот момент, он был очень, очень весомым, потому что до этого, то есть, все титулы передавались по наследству, то есть, наследство, передается титул, и у тебя есть власть. А люди, которые не имели титула, не имели наследства, они, естественно, не могли быть у власти. Но в результате что происходит? В результате появления вот этого нового слоя буржуазии появляются люди, которые становятся богатыми не через наследство. Вот понимаете, что? То есть происходит как бы переворот. То есть до этого никогда такого не было. То есть наследство передавалось по наследству, то есть богатство передалось. То есть если ты родился бедным, то ты бедным и должен, да. То есть как бы, да, вот такое было. Если ты родился кузнецом, то извиняй, то есть ты будешь кузнецом. Ну да, но если ты уже родился богатым, то ты вот родился богатым. Но в это время появляется другой вот слой слой населения, буржуазия, которые разбогатели не через наследство. И, естественно, они начинают требовать что? Они начинают к власти идти. Ну, люди, которые имеют какую-то деньги, они, естественно, начинают претендовать на власть. Но те, которые с титулами, власть, она не готова их принять. То есть она не может понять, на каком основании мы их должны принять-то, этих людей. И в результате опять появляется такой, как сказать, в странах появляется такой кризис внутренний, который тоже они не могут как бы решить, да, то есть что делать, да, и что делать. Вот этот внутренний кризис, он существует, опять же, вот в этих странах Европы.
У нас 10 минут осталось.
Хорошо. Ну и, значит, что еще нужно сказать? Что, в принципе, наверное, это последнее, что до этого момента связь между частями света, ну, которые там были, это Африка, Азия и Европа, осуществлялась только через церковь. Церковь до этого момента, то есть до реформации, она вот была такой, которая осуществляла взаимосвязь между королями, между и так далее. Кстати, она неплохо на этом и зарабатывала. То есть она продавала индульгенции там, крестовые походы за счет этого финансировались, храмы строились. То есть и церковь, в принципе, имела. Вот. Но,
чё, простите, где же тут вера-то тогда во всем этом?
Вот мы, сейчас
механике,
говорим,
да.
мы сейчас говорим, но мы опять, я же сказала, что нужно, что не все. Это вот в основном,
да, понятно,
проблема была в верхушке. Ну, то есть в верхушке те, кто туда стремились, да, вот, простые веры, они как веровали в Иисуса Христа, так, в принципе, они так и веруют. Мы не можем сказать, что это все. Но верхушка, к сожалению, вот она как бы была вот этим поражена. И, но здесь у нас появляются мореплаватели разные, и совсем другая система получается связи между странами, и церковь тоже как бы она утрачивает. Кстати, церковь, когда переключилась на строительство храмов, крестовые походы, она, к сожалению, увела свой взгляд от самого главного, от людей. О чем мы с вами говорим? От людей.
То же самое,
потому
да?
что, в принципе же, для чего были, вообще для чего священники? Для того, чтобы пасти, как сказал, помните, когда Иисус в Иоанна, он обращается к Петру, который три раза его предал. Он три раза к нему обратился. Любишь ли ты меня, Петр? Петр говорит, да, я люблю тебя. На это он ему говорит, паси овец моих. То есть, понимаете, главное что? Главное, для чего нужны священники, зачем нужны пастыри, зачем нужны диаконы, чтобы пасти овец Божьих. Но со всеми вот этими делами церковь как бы свой взгляд от людей увела и начала заниматься какими-то своими делами, на что, в принципе, народ не мог не отреагировать как бы положительно, да, и, конечно, и вот эти все предпосылки, мы смотрим, политические, да, географические, социальные, изменения мышления людей, да, то есть духовные, то есть церковные, внутрицерковные, изменения власти, все это настолько, знаете, как звезды, говорят, сошлись, да, вот, то есть это вот было настолько явно, то есть это время подошло, ну вот просто во всех сферах, в культурной, научной. В результате, конечно, мы подходим-то и к самой эпохе реформации, я думаю, что мы уже о ней поговорим тогда на следующей
да. программе.
Вот. Но я бы хотела сказать, мы же все говорим о Западной церкви.
О Западе, да.
Но так как мы говим о причинах, я просто хотела бы несколько раз сказать о Восточной, да?
Да.
Потому что причина-то в IV веке, когда еще церковь была едина. И, в принципе, те же самые причины, они были и в Восточной церкви. В Восточной церкви также боролись с симонией, там также покупались должности. Там единственное, что она была более распространена, то есть как более широкой, поэтому, может быть. Но я бы хотела сказать, что были такие же группы диссидентские, ну, например, на Руси, движение стрегольников, это 14 век, они, в принципе, то же самое. Вот они о чем? Изучение священного писания на родном языке. То есть в принципе, то же самое, да. То есть они начали изучать, посмотрели о всеобщем священстве, это Петра они почитали, там о всеобщем... То есть что, в принципе, все христиане священники, ну, то есть... Петр так говорит, вы все всеобщее священство, то есть каждый верующий, в принципе, священник, и он должен вести себя как священник, то есть, понимаете, и они начали вот это движение, их назвали стрегольники, потому что они, в принципе, не скрывали своего верования, своих взглядов, и они три пальца от уха выстригали, то есть внешне их было видно. То есть, они, то есть, если альбегойцев, катаров, в принципе, не могли отличить, то этих было очень хорошо отличить. Вот, и они открыто, в общем-то, исповедовали свои какие-то вот эти взгляды. И против них, естественно, выступила церковь, потому что они о том, что они как... беспоповщину, в общем, они, о том, что и попы, в принципе, не нужны, естественно, на это не могла даже Восточная Церковь не отреагировать, да, и, конечно, было очень жестоко, они были подавлены, ну, вот в 1430 году, то есть уже о них даже нигде не говорится, то есть видно, то есть их, ну, жестоко тоже так же уничтожили, хотя, в принципе, их требования-то были такие же. Кстати, они очень высоконравственный образ жизни вели. И читали Писание. И поэтому один из священников на того времени, он пишет, что если бы они не были такими, ну, то есть не вели бы такой высоконравственный образ жизни, и если бы они не читали Писание, то кто бы им поверил? То есть кто бы за ними пошел? Ну, да. На самом деле, вот сегодня мы с вами посмотрели, что? Но что причины реформации, они были глубокими и серьёзными. И, ну, а тогда о самой реформации мы...
Да, огромное спасибо, Валентина. Я напомню, это программа «Исторические хроники» радио «Благове» 109FM. Мы сегодня, у нас была в гостях Валентина Дианова, и мы говорили сегодня, в общем, о вере на самом деле.
На самом деле, да.
О вере.
О ее глубине.
О том, что мы на самом деле к вере еще почти не пришли, да? И путь еще на самом деле далек, да?
Да,
и неизвестно, где вот его окончание этого пути, вот судя из этой исторической штуки. Я уверен, это у нас не последняя программа, следующую программу мы продолжим, потому что мне очень интересно, и вообще вот этот путь познания, он, наверное, и ведет к истинной вере, да, к настоящей, потому что ты становишься человеком милосердным, страдательным, принимающим чужую беду как свою.
Ну, вообще, это впечатляет, когда ты понимаешь,
Валентин,
что за
вам огромный земной поклон. Всем нашим радиослушателям, кто был у радиоприемников, спасибо, счастья вам, здоровья и любви. Ну, и до новых встреч. Всего
доброго. До свидания.
Доброго.